Мотор разбит, баки пробиты, солярка вся в танке. А я другому финкой по горлу. Зарезали их. Как дам команду, подрывай. Я вас категорически приветствую. На фронте, пожалуй, самый большой риск умереть страшной смертью или навсегда остаться калекой был у танкистов. Если бронебойный снаряд пробивал танковую броню, редко обходилось без ранений и ожогов. По статистике, на каждую подбитую 34-ку приходилось полтора погибших танкиста. Но, несмотря на это, молодые советские парни рвались стать танкистами и отважно сражались за родину. Александр Петрович Попов – один из таких. Ранило меня в первом же бою в июле 43-го. Нас бросили на штурм высоты, которая раз 5 или 6 переходила из рук в руки. Перед ней проходила балка с очень крутыми стенками, ее не объехать никак. Внизу мокрая земля, и когда танк спускался вниз, он носом в нее зарывался, поднимал на корпус, как большая лопата, и застревал. С одной стороны балки наши, с другой немцы. Ну вот, я туда сунулся, внизу забуксовал, вперед никак. Сдал назад, взял правее, то же самое. Опять назад, взял левее, прошел. Пошел наверх и наскочил на 3 закопанных в землю самоходки артштурма. Я их не сразу заметил. Сначала разогнал сидевших в окопах пехотинцев, а когда уже поднялся на высоту, нарвался. Они мне втроем залпом врезали и сразу разбили мотор. Машина встала, но не горит. Одну самоходку я сжег. Вижу вспышку выстрела. Навелся на вторую, дал по ней. Мотор разбит, баки пробиты, солярка вся в танке. Я зажег 3-го, и тут мне в боевое отделение попал снаряд. Механику оторвало руку, радисту тоже. У меня нога в 2 местах перебита. Только заряжающий остался целый. Шлемофон с радиостанцией соединялся прочным проводом в металлической оплетке, а фишка в гнезде фиксировалась скобой, чтобы не вылетала. У меня уже задница жарится. Я в панике забыл про скобу. Дергаю провод, он не выдергивается. Пытаюсь порвать, а там стальная оплетка. Тут заряжающий в башню заглядывает. «Ты че, лейтенант?» Вдвоем этот провод оторвали. Помог он мне раненому из башни выскочить. В госпитале 2 раза мне пытались ногу отрезать. Отстоял. И в конце сентября на обеих ногах приехал обратно в полк. Началась высадка десантов в Крыму под Керчью. Сначала бросили пехоту. Она захватила и расширила плацдармы, а затем уже начали перевозить наши танки. 4 декабря утром пошли в наступление. Атаковали чуть севернее Керчи между Аджимушкаем и хутором Булганак. Прорвали вражескую оборону. Потеряли только машину лейтенанта Кондратьева. Это он, бывалый танкист, научил меня в училище, что крышку люка закрывать нельзя. Сгоришь. А теперь горел он сам. Я видел, как он весь в огне выскочил из дымящего танка. Стал кататься по земле, сбивал пламя. А потом перестал кататься. Видимо, снял его снайпер. На следующий день нам посадили на броню десант, роту морской пехоты, и мы рванули вперед. Немцы за ночь успели хорошо подготовиться. Нас встретил плотный огонь. В 8 утра меня уже подбили. Мотор работает, а одна гусеница не крутится. Снаряд бортовую передачу разнес. Ну, как мы встали, так до самого вечера держали оборону в танке. Мы там немцам много напакостили. Пушку разбили, противотанковое ружье, оно по нам стреляло. Я его долго выслеживал и засек. Дали осколочно-фугасным взрыв, его прямо в воздух подкинуло. Но к вечеру и боеприпасы, и патроны закончились. Я говорю экипажу: ну что, будем покидать машину, потому что сейчас стемнеет, нас немецкие саперы подорвут и все. Выбрались наружу, да вот только оказались у немцев. Оборону-то мы ихнюю прорвали, а немцы за нами крышку захлопнули. И очутились мы глубоко за их передним краем. Двинулись к своим. По дороге подобрали одного раненого морского пехотинца. Ему пуля по касательной в голову попала, выбила глаз. Замечательный парень такой был, крепкий, Костя звали. Я ему сразу сказал: «Костя, ты наше положение знаешь. У нас оружие только пистолеты, по 3 гранаты и больше ничего. Из еды только буханка хлеба. Хоть у меня экипаж и целый, но по вражеским тылам мы тебя на себе не вытащим». А он говорит: «Я, ребята, своими ногами пойду». Мы танковую аптечку распотрошили, заложили ему глазницу ватой, заклеили и пошли. Стали пробираться к переднему краю. Видим, 2 часовых. Подползли. Одного мехвод наш, Леня Григорьев, зарезал. А второй гад отбежал, открыл огонь, поднял тревогу, ну и пришлось нам уносить ноги. Отошли на несколько километров в немецкий тыл. 4 суток мы скитались. Днем отсиживаемся, вечером пробуем прорваться к своим. Ничего не получается. И как-то видим, у них бронетранспортеры по балке ездят, боеприпасы на передний край возят. Они, когда груженные, еле-еле ползут. Ну, мы смотрели, смотрели. И я говорю: «А давайте вот этот бронетранспортер попробуем захватить и на нем через передний край рванем. Что будет, то будет». Дождались темноты. Видим, ползет очередной бронетранспортер. Устроили засаду с обеих сторон дороги. Только он к нам подполз, мы раз вскочили на подножки. Леня Григорьев сразу шофера ножом. Я другому финкой по горлу. Зарезали их. Я Григорьеву: «Садись за руль». Стали разворачиваться, и тут этот бронетранспортер застрял. Ну, плюнули, бросили его, ушли. А еды нет. Та буханка хлеба, что я с собой из танка забрал, быстро закончилась. Попробовали воды раздобыть у колодца, который во враге был выкопан. Спустились ночью по склону с котелком. Видим, у немцев землянки построены. Но мы стали потихоньку воду доставать. Вдруг метрах в 10 от нас землянка открылась, и немец из нее вышел к колодцу. Он сосвету, ему ничего пока не видно. Я мехводу кричу: «Леня, режь быстрей!» Он выхватил нож, как саданул его, сразу глотку перерезал. Но тут хай поднялся, мы бросили котелок, убежали. Через какое-то время вышли на берег моря у рыболовецкого стана. Лодок не было, но стояли большие деревянные чаны для засолки рыбы. Крепкие, дубовые, 4 метра в диаметре. Решили передний край пересечь по морю. Мы один в воду столкнули, забрались в него впятером и поплыли. Весел не было, так что гребли досками, которые тут же рядом подобрали. С Азовского моря идет постоянное течение через Керченский пролив в Черное море. Ну и оно нас потихонечку потянуло к проливу. А там наши. Вот 2 дня мы так болтались, в одних гимнастерках, без еды, без воды. А это почти середина декабря. Уже почти подошли к проливу, как вдруг где-то в полдень задул ветер, и нас поволокло обратно в Азовское море. Ну, вот и все. Ну, я тогда говорю Глушкову: «Леня, бери гранату, вытаскивай чеку, когда дам команду, подрывай». Всякие истории бывали на фронте. Война часто ставила людей в такие ситуации, когда смерть казалась избавлением от страданий. Кто-то опускал руки и сдавался, а другие боролись до последнего и нередко оставались в живых. Хочешь узнать, чем закончилось декабрьское плавание в одних гимнастерках экипажа танка лейтенанта Попова? Читай на сайте «Я помню». Ссылка под роликом. В следующем видео познакомимся с летчиком-штурмовиком, героем Советского Союза, за плечами которого более 200 боевых вылетов на штурмовку врага и специальное секретное задание, которое он выполнял перед самой победой. А на сегодня все.